прочитаем 26 стих из 9 главы Бхагавад-гиты, самое сокровенное знание. Патрам пушпам палам тоям.
Патрам пушпам палам тоям.
Патрам пушпам палам тоям.
Патрам пушпам палам тоям.
Йоме бхактя праячхати.
Йоме бхактя праячхати.
Йоме бхактя праячхати.
Йоме бхактя праячхати.
Тадахам бхактюпахритам.
Тадахам бхактюпахритам.
Тадахам бхактюпахритам.
Ашнами
праятатманаха.
Ашнами праятатманаха.
Ашнами праятатманаха.
Ашнами праятатманаха.
Патрам пушпам палам тоям.
Патрам пушпам палам тоям.
Йоме бхактя праячхати.
Йоме бхактя праячхати.
Тадахам бхактюпахритам.
Тадахам бхактюпахритам.
Ашнами праятатманаха.
Ашнами праятатманаха.
Перевод. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Комментарий. Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители и обрести вечное счастье, разумный человек должен развить в себе сознание Кришны, занимаясь любовным служением Господу. Метод, позволяющий достичь столь замечательного результата, очень прост. И воспользоваться им может даже самый бедный человек, у которого ничего нет. Единственное, что для этого необходимо, пустяк, это стать чистым преданным Господу. Неважно, кто вы и какое положение в обществе занимаете. Метод настолько прост, что даже если человек поднесет Всевышнему листок, плод или немного воды, но сделает это с искренней любовью, Господь будет доволен и примет его подношение. Путь сознания Кришны в силу своей простоты и универсальности доступен каждому. Кто же, кроме последнего глупца, откажется обрести сознание Кришны с помощью такого простого метода и достичь высшего совершенства, вечной жизни, блаженства и знания? Кришне нужна только наша любовь и преданность, и больше ничего. От чистого преданного Кришна примет даже маленький цветок, но он ничего не возьмет от того, кто не предан ему. Кришне ничего ни от кого не нужно, ибо он самодостаточен, и все же он принимает подношение преданного, отвечая на его любовь и преданность. Обрести сознание Кришны значит достичь высшего совершенства жизни. В этом стихе дважды употреблено слово «бхакти», чтобы подчеркнуть, что бхакти, преданное служение, единственный способ приблизиться к Кришне. Только преданный, а не браман, не богач, не великий ученый или философ, может заставить Кришну принять его подношение. При отсутствии главного бхакти, ничто не может заставить Господа принять любое наше подношение. Бхакти не зависит ни от каких условий и существует вечно, ибо это акт служения абсолютному целому. Провозгласив себя единственным наслаждающимся, предвечным Господом и тем, во имя кого совершаются все жертвоприношения, Господь говорит здесь о том, каких жертв Он ждет. Тот, кто хочет заниматься преданным служением, чтобы очиститься и достичь цели жизни, любовного служения Богу, должен прежде всего выяснить, чего хочет от него Господь. Тот, кто любит Кришну, всегда преподносит ему то, чего он желает, и никогда не станет предлагать то, чего Господь не хочет и о чем он не просит. Так Кришне нельзя предлагать мясо, рыба, яйца. И если бы он хотел, чтобы ему предлагали их, то сказал бы об этом. Он бы сказал: «Андам мамсам мацьям тоям». Йоме бхактя праячхати. Вполне укладывается в размер. Но вместо этого Господь просит предлагать ему листья, плоды, цветы и воду. И говорит, что примет их. Отсюда следует, что он никогда не примет от нас мясо, рыбу и яйца. Овощи, зерно, фрукты, молоко и вода предназначены в пищу людям, самим Господом. Любые другие продукты нельзя предлагать Господу, ибо Он не принимает их. Поэтому, поднося такую пищу, мы перестаем действовать на уровне преданного служения. В 13 стихе 3 главы Кришна говорит, что тот, кто хочет духовно развиваться и освободиться из материального плена, должны питаться только остатками жертвоприношений. Те же, кто не предлагает ему свою пищу, говорит он в том же стихе, едят один грех. Иными словами, с каждым съеденным куском они все сильнее запутываются в тенетах материальной природы. Однако тому, кто, приготовив вкусные и незамысловатые вегетарианские блюда, ставит их перед изображением Кришны и, склоняясь перед ним, просит Господа принять скромное подношение, обеспечено духовное совершенствование. Телесная чистота и ясность мысли, которые приходят в результате развития тонких тканей мозга. Главное, чтобы подношение было сделано с любовью. Будучи владыкой всего сущего, Кришна не нуждается в пище, и все же он принимает ее от того, кто желает таким образом доставить ему удовольствие. Самое важное в приготовлении, раздаче и предложении пищи – это действовать из любви к Кришне. Философы-имперсоналисты, упрямо твердящие, что абсолютной истины нет органов чувств, не в состоянии понять этот стих Бхагавад-гиты. Для них это либо метафора, либо свидетельство того, что Кришна, поведавший Бхагавад-гиту, был обыкновенным человеком. Однако на самом деле Кришна, Верховная Личность Бога, обладает чувствами, которые, как сказано в Писаниях, универсальны. Иначе говоря, каждый из его органов чувств может выполнять функции любого другого. Именно это имеется в виду, когда говорится об абсолютной природе Кришны. Не будь у него органов чувств, его едва ли можно было бы считать совершенным. В 7 главе Кришна говорил о том, что он оплодотворяет материальную природу, помещая в нее живые существа. И делает он это, просто окидывая ее взглядом. Точно так же в данном случае, слушая обращенные к нему слова любви, с которыми преданный предлагает ему пищу, Господь тем самым ест ее и ощущает ее вкус. Это необходимо подчеркнуть особо, поскольку Кришна абсолютен. Слушая, он пробует и вкушает пищу. Только преданный, который принимает Кришну таким, как он описывает себя сам, без собственных толкований, способен понять, что Верховная Абсолютная Истина может вкушать пищу и наслаждаться ею. Патрам пушпам палам тоям, йоме бхактия праячати, тадахам бхактюпахритам, ашнами праятатманахам. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Шрила Прабхупада начинает комментарий к этому стиху, объясняя, что несмотря на то, что внешне путь бхакти очень простой, он тем не менее приводит человека к самому высшему результату. Мы знаем, что в этом мире есть много разных путей. И есть сложные пути. Есть пути, когда человеку предлагается сурово ограничить себя, завязать свои ноги в узел, исполнять различную аскезу, удаляться в пустыню, в пустынь. Стоять на столбе, воздев руки, и кричать «Спаси меня!». Есть много разных способов. Но Кришна здесь говорит, что в принципе ничего особенного не нужно. Он не ждет от нас никаких подвигов. По очевидной причине, потому что мы особенно на подвиги не способны. Что он ждет от нас, и это самый большой подвиг, это любовь. Бог ждет одного. Все остальное у него уже есть. У него есть множество богатств, множество всего остального. Единственное, чего у него нет, это нашего сердца. Все остальное ему уже принадлежит. Он уже владыка этой вселенной. Все планеты этой вселенной принадлежат ему. Все миры принадлежат ему. Все у него есть. Единственное, что ему не принадлежит, это наше сердце. Сердце мы храним для самого себя. И здесь он говорит, отдай сердце, отдай. И сделай это с любовью. В самом начале этой главы Кришна говорит, что сусукам картум авьяям, что бхакти – это простая вещь. Почему она простая? Потому что она отвечает природе души. Все то, что просто, все то, что естественно, оно должно быть просто. Все остальные методы, более сложные методы, они непросты, и именно благодаря этому они неправильны. Как в математике есть такой закон, что какая-то формула, которую кто-то вывел, если эта формула слишком сложная, то она неправильная, то она ошибочная, потому что она сложная. Об этом говорил еще один философ, украинский философ. Он говорил, благодарение Всевышнему, не ищи счастья за морем. Благодарение Всевышнему, что все нужное для нас, он сделал нетрудным, и все трудное не нужно. Все то, что трудно в этом мире, оно не нужно на самом деле человеку. И наоборот, все нужное нам просто. И поэтому Кришна говорит здесь, Подумай, что тебе нужно. Человеку ничего не нужно. Человеку в этом мире на самом деле нужно очень мало. Сложные люди, люди с нечистым умом, думают, что им нужны большие богатые дворцы, что им нужны какие-то машины большие, еще что-то такое. Ну, на самом деле, ни дворцы, ни машины никого не делают счастливым. Человеку единственное, что нужно, чтобы быть счастливым, это любовь. Если у него будет все и не будет любви, то он будет несчастен. Если у него не будет ничего, но будет любовь, он будет счастлив. Если у него будет полное сердце, сердце, которое переполняет любовь, в любых обстоятельствах он будет счастлив. И наоборот, если у него будут все декорации, какие только можно, все самые богатые, вся мишура этого мира, какую только можно заполучить, все равно в этой мишуре не будет счастлив. Мишуры много, а толку никакого с нее нет. И поэтому он говорит здесь, и Шрила Прабхупада подчеркивает это, что в сущности путь бхакти очень простой. И Кришна говорит, что бхакти – это любовь, но любовь – это очень важная вещь, очень важное положение нашей философии. Любовь должна иметь конкретное проявление. Любовь не может быть абстрактной. Как есть люди, много людей толкуют о любви. Так? И часто, когда они говорят о любви, особенно эзотерики разные, любовь. Так? Но понять толком, что они имеют в виду под этим, очень трудно. Потому что, ну, как-то это все очень эзотерично. Так, они эзотерики, у них эзотерическое сознание, любовь у них очень эзотерическая. Но Кришна говорит, любовь конкретна. Любовь – это нечто очень простое и в то же время очень конкретное. Он говорит здесь, «Патрам пушпам палам таям яме бхактия праячхати». Предложи мне плод, цветок, листок или немного воды. И он сознательно употребляет в единственном числе все эти вещи. Мне много не нужно, я многого от тебя не попрошу. Не бойся, мне всего один плод нужен, один листок нужен, один цветок. Так. И в шастрах есть много историй, которые подтверждают это. В Шримад-Бхагаватам описана история про то, как слон Гаджендра, ему один цветок преподнес. Слон этот сражался, он попал в тяжелое положение, наподобие нас с вами. Так, и вот тянул крокодил в озеро, крокодил ухватил его за ногу и тянул его. И слон этот, в конце концов, стал слабеть, потому что озеро – это не его родная стихия. И от этой беды, от крови, которую он потерял, от слабости, от страха, он вдруг вспомнил свою прошлую жизнь. В прошлой жизни он был преданным, и что-то пытался делать, как-то пытался служить. И в последний миг он дотянулся хоботом до цветка лотоса. Он вспомнил этот стих Кришны из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, мне всего один цветок нужен. И сорвал этот цветок, поднял хоботом его вверх и стал говорить, возьми, возьми. Ты просил цветок, вот он. Бери. И в тот же миг, как только эта искренняя молитва была услышана, потому что Кришна слышит, Бог вездесущ, Бог находится в сердце каждого живого существа, Бог повсюду. И Бог может слышать молитвы каждого из нас. Но Он слышит эти молитвы только тогда, когда в них есть искренность. И так как в таком положении, в каком оказался Гаджендра, трудно быть неискренним, то молитва эта была сразу же услышана. И когда он протянул ему лотос и сказал, бери. Кришна бросил все, что у него было. Он помчался на Гаруде, на своей птице, туда и спас Гаджендру, вытащил Гаджендру из этой опасности, дал ему освобождение. Листок, что касается листка, то в свое время Драупади предложила ему листок. Драупади, когда она оказалась в этом тяжелом положении в лесу, когда к ней пришел мудрец какой-то гневный, разгневанный, и сказал, кушать хочу. А они уже все съели, все можно было. У них была кастрюля такая, они все съели. То там маленький кусочек листочка пригорел ко дну. Кришна прибежал, Драупади говорит, Кришна говорит, кушать хочу. Он говорит, ничего нет. Он заглянул туда, там листочек этот. Съел этот листочек один и сказал, ну спасибо тебе большое, все, наелся я. Потому что главное не то, что мы предлагаем. Главное не то, что мы делаем для Бога. Еще раз, Богу ничего не нужно. Главное то, как мы это делаем. что мы при этом чувствуем и насколько искренне наше сердце. А другая история описана в Рамаяне с плодом, когда Рамачандра пришел в лес, и там жила старая старуха. Это старая старуха, Рамачандра — это воплощение самого Господа. Эта старуха, она долго-долго жила, и в свое время ее духовный учитель, гуру, сказал ей: «Жди тут, и Бог к тебе сам придет». Она была преданная. Когда гуру ее уходил в духовный мир, она побежала за ним, говорит: «Возьми меня, возьми меня». Он говорит: «Не-не-не, иди, оставайся тут, он за тобой сам придет». И она ждала. И каждый день она просыпалась с этой мыслью: «Сегодня он придет. Сегодня он ко мне придет». Потому что Бог – личность, это основной смысл этого стиха. Так как он личность, то удовлетворить его можно, поняв, что он личность. Как, например, мы можем удовлетворить какого-то другого человека. Если мы поймем, что он личность, и что у него есть чувства. Потому что что такое личность? Кто такое личность? Личность – это тот, у кого есть чувства. Как в свое время Шрила Прабхупада, автор этих комментариев, он написал стихотворение подношение своему духовному учителю, своему гуру. И стихотворение это звучало так, что Абсолют является личностью, и он чувствует. Так как у него есть чувства, то он ждет от нас чего-то. И когда его духовный учитель услышал это стихотворение, он сказал, он понял самую суть. Он понял самую сущность, он схватил в этом одном четверостишии всю суть философии. Это то, что нам труднее всего понять, потому что личность значит желание, личность значит чувство, личность значит эмоции. Если мы просто относимся к какому-то человеку, думая, что он, или хотя от него только что-то получить, считая его какой-то функцией, например, мы приходим к какому-то чиновнику, и нам чего-то от него нужно, то мы не относимся к нему как к личности. И, соответственно, никакой любви в этом обмене нет. И большая часть людей относится к Богу именно так. Им чего-то нужно от Бога. Они говорят: «Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне». И Бог говорит: «Ну, бери, 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 бери». А сам он ждет, когда же эти все негодяи поймут, что я тоже личность, что мне тоже что-то нужно, что я тоже чего-то хочу. Как у меня была возможность в течение примерно часа побыть Богом. В прошлом году на Радхаятре в Иваново. Была Радхаятра, большая процессия. И Иваново – бедный городок. Это один из самых бедных городков России. Там бедные люди. И, соответственно, праздник этот устраивал один спонсор богатый. И он притащил много-много коробок бананов. Поставил на эту колесницу бананы, апельсины, еще что-то. А там эти бедные ивановские люди, они бананов в глаза не видели. Или если видели, то только на витринах. И там народные гуляния устраивались. Соответственно, мы залезли на колесницы на эти, и наша задача заключалась в том, чтобы бананы эти раскидывать в толпу. Идет большая толпа, а ты раскидываешь эти бананы. Так? И вначале приятно, потому что все тянут руки, все кричат. Все говорят: я, убить меня, я тут, я. Такая большая толпа. И ты чувствуешь себя таким щедрым, великодушным. Ты на возвышении стоишь, ты кидаешь, и можешь облагодетельствовать каждого. Толпа зверей. Чем больше кидаешь, тем она больше звереет. Потому что насытить ее невозможно совершенно. Они кричат: «Больше, еще, еще!» В конце концов, до того дошло, что стали тхоти с меня стирать. Ухватились. Чуть не порвали его на глазки. Но под конец мне это очень быстро надоело, на самом деле. Потому что ты видишь, что... И как только все бананы кончились, сразу всякий интерес к ее потеряли. Только что бежала толпа, все кричали: «Дай, дай», все руки тянули, все там молились, все готовы были все, что угодно сделать для тебя. Но как только бананы кончились, сразу ты уже никому не интересен. Я сошел с колесницы, стал печально ходить в одиночестве. Бог примерно в таком же положении находится. Так? Все: «Дай, дай, 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 дай». А он сидит там и думает, на облаке и думает. Я же тоже человек. Мне любви нужно, мне ничего другого не нужно. Мне нужно бескорыстного чего-то. Мне нужно человеческих отношений. И когда мы относимся к кому-то как чисто к тому, кто может нам что-то дать, то мы эксплуатируем его. Мы не чувствуем, не понимаем, что он личность. Мы не понимаем, что у него тоже есть свои желания и свои какие-то чувства. И поэтому здесь Кришна говорит, что суть бхакти, она очень простая. Но при всей кажущейся простоте она самая сложная. Потому что понять это сложнее всего, так как мы эгоисты. Мы как раз на это-то не способны, к этому не готовы. Я начал эту историю, или эту часть того, что рассказывал про эту старуху Шабари, которая жила в лесу. И каждый день она просыпалась с этой мыслью, сегодня он придет ко мне. Каждый день она вставала, и на глазах у нее были слезы, она ждала, сегодня Бог ко мне придет. На самом деле говорится, что это то самое состояние, в котором Бог может прийти. Что Бог может прийти каждому. Что каждый может увидеть его, каждый может разговаривать с ним, каждый может общаться с ним. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы была чистота. Чтобы из сердца искренне вышла чистота. И слезы ее, слезами своими она выплакала всю грязь, которая была в ее сердце. И вместе со слезами, вместе с этой грязью она выплакала глаза свои. Она ослепла. Но так как она каждый день ждала, что к ней придет Бог, так как ее гуру обещал ей, гуру сказал, гуру великий мистик, он не может лгать, то она ждала в предвкушении этого, и каждый день она думала, а если он придет, что я буду делать? И это тоже очень важный вопрос, который мы сами себе должны задать. Люди ищут Бога, люди знают, что Бог есть инстинктивно. Но представьте себе, что он сегодня к вам придет, что вы будете делать с ним? Так, ну, пришел, он постучался. Вы посмотрели в глазок, там Бог стоит. Вы спросите, кто там? Он говорит, свои.
Свои все дома.
Свои все дома. Так, не знаем таких. Такой. Мы бы толком не знали, как его принять. Но она каждый день думала, а что я буду делать с ним, как я его приму. И каждый день она ходила в лес, она срывала какие-то плоды. Но так как она ослепла, она толком не знала, какие она плоды там срывает. И у нее там целый склад образовался этих плодов, так как он долго не приходил. В конце концов, Брамачандра, сам Господь, воплощение Господа вместе со своим братом Лакшманом, пришли к ней, в сторожку. И Брамачандра сказал, я пришел, ты меня ждала, ты звала меня. Она обрадовалась на радостях, она побежала, стала, садись, 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 я тебя сейчас кормить буду. И она стала рыться в этих плодах, но она слепая, она не знает, что там за плоды, какие плоды. Она достала какой-то плод, который вроде на ощупь ничего был. Но она хотела поднести ему самое лучшее, поэтому она сначала взяла, откусила, попробовала. Вроде ничего вкусного. И дала. Лакшман это увидел, это вопреки всем принципам бхакти-йоги. Нельзя такого делать. Мы когда подносим Кришне, мы даже не смотрим на пищу. Когда мы делаем подношение, мы не должны даже смотреть на нее, чтобы, не дай Бог, раньше Кришне не насладиться ей. Но она не то, что не смотрела. Она не смотрела, да, потому что слепая была. Она откусила. Лакшман, когда увидел это, он возмутился, что такое? Он уже, у него лук тут рядом и стрелы, он уже хотел в нее выстрелить на месте. Брамачандра сказал, спокойно, и стал есть это с огромным наслаждением. Это то, что Кришна здесь говорит. Он говорит, что если ты сделаешь это с любовью, если ты поймешь, что мне, в общем-то, ничего от тебя не нужно, единственное, чего я жду, чтобы ты проявил ко мне немножечко любви, и когда ты проявишь любовь, то ты почувствуешь мою любовь. Потому что отношения, они всегда взаимны. Когда мы проявляем кому-то любовь, то эта любовь, она не может не вызывать ответных чувств. Все отношения, они всегда строятся на взаимности. И Кришна сам говорит в начале Бхагавадгиты, он говорит, «Яятхамам прападянте тамстатхами баджамихам». Как человек ко мне относится, так и я отношусь к нему. Он не навязывает себя нам. Так как мы когда-то отвернулись от него, мы когда-то сказали, что мы не хотим тебя видеть, не хотим тебя знать, мы хотим быть сами по себе, то он сказал, хорошо, не хотите меня видеть, не будете меня видеть. Не хотите меня знать, не будете меня знать. Он не навязывает себя нам, но если мы сделаем этот первый шаг, то он ответит нам взаимностью. Это очень простой пример можно привести. Если мы идем кому-то навстречу, и кто-то идет навстречу нам, и кто-то смотрит на нас, и мы смотрим на него. Так, и кто-то идет и смотрит на нас очень сурово, суровым взглядом. Если мы в этот момент возьмем и улыбнемся ему, и будем продолжать улыбаться, несмотря на то, что тот сурово на нас смотрит, мы выдавим из него улыбку. Потому что отношения всегда взаимны. И Бог, Он ждет одного, Он ждет именно этого. Он ждет, когда душа, когда живое существо вспомнит, что Он тоже живое существо, что Он тоже личность, что у Него тоже есть чувства, когда она отнесется к Нему с этими чувствами. И в этом, собственно, суть бхакти-йоги. Мы делаем все, исходя из того, что Бог является личностью, потому что есть много разных концепций. Некоторые считают, что Бог, Он всемогущий, Он молнии мечет, громы мечет, что Он страшный, что Бога невозможно увидеть, как в некоторых религиях говорится, что Бога невозможно увидеть. В мусульманстве, например. Бога невозможно изображать никак, невозможно увидеть, потому что Он слишком страшный, Он скрыт за завесами тьмы и света. Или есть такая популярная религия народная, свидетели Иеговы. У них тоже есть эти представления, что Бога невозможно увидеть. Мне рассказывают, что как однажды один преданный спросил у одного свидетеля Иеговы, а где Бог-то? Они рассказывали про рай, что там в раю будет. Что в раю будет хорошо, там будут родственники, друзья, собаки наши, все там будет. Рай – это большой пикник. Такой большой парк культуры и отдыха, куда только яговистов пускают. Там на этом парке культуры и отдыха написано, посторонний вход запрещен, можно только входить яговистом. Так. Ну и они рассказывали, соответственно, как там хорошо в этом парке культуры и отдыха. И преданный спросил, а где Бог-то? Бог-то где? Где в вашем раю Бог? Бога нельзя увидеть. Почему нельзя увидеть? Он что, такой страшный, что ли? Если бы ты увидел, ты бы в обморок упал сразу. Но Бог не страшный. И Бог, Он принимает тот облик, Он может быть любой в сущности. Он есть та сила, которая создала всех. Но принцип, который заложен в Бхагавадгите, о котором здесь сам Кришна говорит, то, что Он отвечает взаимностью, Он откликается на наши чувства. И это значит, что Он приходит в том виде, в каком я хочу видеть Его. И именно моя любовь делает... Если я буду относиться, если я буду всю свою жизнь жить в страхе перед Богом, это кое-что. Некоторые религии, они целиком построены на этом принципе. Побойтесь Бога. Так, побойтесь. Потому что Он страшный, естественно, надо бояться Его. И Он там... Он карает, Он низвергает в ад. Чуть-чуть не так, и все. В аду будешь гореть, гиене огненной. Там страшно вообще. Ревнивый жутко при этом. Не разрешает вообще никому другому поклоняться. И если всю свою жизнь я буду думать о Боге именно таким образом, то в конце концов я его увижу именно таким. Он будет страшным. Придет этот ревнивый Бог и скажет, ты меня звал? Вот он я, перед тобой. Но на самом-то деле Бог, Он исполнил доброты, Он исполнил красоты, Он исполнил любви. И по-настоящему Он ждет именно этого. И Ему самому не доставляет радости, когда люди относятся к Нему таким образом, когда люди трепещут перед Ним. Представьте себе, что кто-то будет все время трепетать перед вами. Так. Что трепетать-то? Но Бог, Он личность, и поэтому Он ждет именно этого. Он ждет любви. И когда человек относится к Нему таким образом, то Бог, ожидая этого, Он также нисходит до человека. Иногда люди говорят, что Кришна слишком похож на человека. Что Кришна слишком уж как-то все по человеку, как-то все очень просто. Я разговаривал с одной женщиной как-то. Она вся из себя такая интеллектуальная. Интеллектуальная значит глупая. Так. На самом деле. Люди, которые считают себя слишком интеллектуальными, как правило, очень глупые люди. Я много таких людей знаю. Потому что они слишком умные. И я стал с ней говорить, что-то я ей объяснял, рассказал. Она говорит, да, я все это знаю. Но как-то все слишком просто. Так все просто, что просто вот слишком просто, и поэтому не могу я это принять абсолютно. Потому что слишком просто. Я говорю, если это так просто, почему же нельзя принять? Потому что просто. В том-то и дело, что иногда простота оказывается сложностью. И простота, она проста для людей, у которых простое сердце. Но для людей, у которых хитрое сердце, для них как-то они не признают этой простоты. И поэтому для них Бог, естественно, Он может метать громы и молнии, Он будет самым сложным, если вы хотите самой сложности. Но в сущности своей Бог ждет этого, потому что Он есть любовь, и Он ищет любви. И когда мы проявляем любовь, Он готов проявить любовь в свою очередь. Он готов эту любовь пролить на нас. И когда Он проявляет эту любовь, то мы становимся самыми счастливыми. И любовь наша, она может проявляться по-разному. Как я сказал в самом начале, что любовь всегда должна быть конкретной. Это одно очень важное качество. Любовь не должна быть абстрактной. Если я говорю, что я люблю Бога, то я должен что-то делать для Него. Я должен хотя бы немножко, хотя бы один листок, хотя бы один плод предложить, хотя бы немножко воды ему поставить, хотя бы раз в день о нем вспомнить. И прежде всего это значит, что любовь, как я уже сказал, может проявляться по-разному. Шрила Прабхупада объясняет, что одна из форм проявления любви – это когда я выполняю его волю. Он объясняет здесь, что Кришна здесь говорит, поднеси мне цветок, листок, плод или воду. И вот это, пожалуй, самое первое, с чего начинается духовный путь любого человека. Когда человек, думая над тем, в чем, собственно, смысл того, что он делает, в какой-то момент понимает, что есть моя воля и есть воля Бога. И что своей воле я все время мешаю воле Бога проявиться. Что если бы я своей воле не мешал воле Бога в моей жизни проявиться, то я бы был самым счастливым человеком на свете. Но так как у меня есть все время это «я хочу». Был такой русский поэт Велимир Хлебников. И замечательные стихи. Он говорил, я играл на своей свирели, не как-то я играл, я свистел свою свистель, а мир хотел свою хотель. Это примерно то, что люди делают, у них есть эта хотелка такая маленькая, и они хотят свою хотеть. Они говорят, я хочу, мне нужно это. И у нас есть это свое понимание. Наша сложность и наша кривота, как антоним простоты, заключается именно в том, что мы хотим. И мы сами знаем лучше, что нужно делать. Правильно? Я сам по себе. Мы знаем, что ребенок с самого возраста детского, он начинает проявлять эту свою самостоятельность. Я хочу. Все должно быть, как я хочу. И в этом наша беда, в этом наша трагедия. Бог говорит, вообще-то я тоже чего-то хочу. Он говорит, да не важно, что ты хочешь, главное, что я хочу. Главное это. И понять, что Бог личность, начало этого. Может быть, не завтра Бог придет к нам, может быть, не завтра мы увидим этого бесконечно прекрасного лотосоокого Кришну у себя перед дверью, глаз, глазок. Так, может быть, не сразу мы увидим его как личность. Но первое, с чего мы должны понять, что он личность, это с того, что мы должны понять, что у него воля есть, что у него есть желания какие-то, и что он чего-то хочет. И попытаться исполнить то, чего он хочет, а не то, чего я хочу. И даже если он хочет, как кто-то может увидеть этот стих и говорить, Кришна говорит, патрампу, шпампалам, тем, ну что такое, просто один цветок, один листок. Я вот сейчас ему такое предложил. Он говорит, тебе не надо мне этого ничего. Ты мне просто один листок предложил. Но с любовью это сделай. Мне не нужны твои великие храмы, которые ты построишь, которые ты делаешь для того, чтобы самому наслаждаться, для того, чтобы просто тешить свое честолюбие. Мне не нужны какие-то еще твои подвиги. Ты сделай маленькое, но сделай с чистым сердцем. И в этом, собственно, принцип понимания того, что Бог — личность. Мы должны понять, что у него есть какая-то воля, какое-то свое желание. Должны попытаться узнать его желание и выполнить его желание. И желания его, они изложены в священных писаниях, в Бхагавад-гите. Желания его, они открыты в сердце преданных. Они могут сказать нам, чего он хочет от нас. И в этот век Бог хочет малого от нас. Он хочет одного, чтобы мы с вами повторяли его святое имя. Все очень просто. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И чтобы мы делали это с простым сердцем, чтобы мы делали это с чистым сердцем, потому что, еще раз, секрет именно в этом, секрет в том, чтобы вдруг в какой-то момент сбросить всю свою хитрость, сбросить все свои сложности, отбросить все свои проблемы и оказаться наедине с Кришной, оказаться наедине с Богом, который находится в своем святом имени. Просто с чистым сердцем произнести его имя. И не нужно даже много раз повторять. Как иногда говорится, нужно 16 кругов повторять. Это значит 1720. Не надо. Один раз. Но с чистым сердцем. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Больше ничего не нужно. Больше ничего не нужно. Но разумеется, разумеется, что мы должны исполнять волю преданных, которые знают, что Кришна хочет. Они говорят, 16 кругов. В сущности, достаточно один раз. Но делать это искренне. И достаточно просто помнить о том, что у Бога есть воля. И все время ходить под Ним. Это такое замечательное библейское выражение, то, что мы под Богом должны ходить. На самом деле эквивалент нашей фразы «сознание Кришны». Сознание Кришны значит то, что я все время сознаю то, что Бог есть. Я сознаю, Он есть. Так? И это значит, что Он на меня смотрит. И ходить под Богом – это то же самое. Я под Ним хожу. Я не просто хожу под каким-то имперсональным небом, я под Богом хожу. Он видит, Он знает, что у меня есть, Он знает, что в моем сердце. Он знает, что мне нужно. И в конце концов, он хочет, чтобы я был счастлив здесь. И в этом, собственно, суть нашего метода. Он простой, но при этом самый возвышенный. Он может привести человека к самой высшей цели. Потому что, еще раз, самая высшая цель, нет никакой другой, более высокой цели. Кроме как выкинуть из сердца всю грязь, которая там накопилась. Весь мусор, который там скопился. И вместо этого мусора налить туда чистую любовь. И ходить с этим сердцем, в котором любовь есть. И когда у нас в сердце есть любовь, то человек, он как пьяный ходит. Так, потому что он пьян от любви. В этом суть. И когда мы делаем то, что Кришна говорит, когда мы думаем о нем, читаем о нем, говорим о нем, рассказываем другим о нем, слушаем о нем, когда мы повторяем святое имя, то постепенно вся грязь уходит из нашего сердца. Никакой грязи там не остается. Сердце становится чистым. И постепенно, капля за каплей, она наполняется любовью, которая есть высшая цель нашей жизни. Таков путь. И я хотел поблагодарить вас за то, что вы дали мне сегодня возможность вам об этом рассказать. Спасибо большое. Силы Прабхупады ки джай. Какие-то вопросы есть?
Все как просто.
так просто. Все очень сложно. Потому что...
Вот, может быть, вы расскажете что-то вот об этом сущем пустяке, который там все-таки должен. Там в комментарии Шилапрабхупады говорит.
Как стать чистым преданным?
Ну, сущий пустяк, вот, быть только чистым преданным. Почему мы так сложно это воспринимаем? Почему нам так кажется, это нереально? Улыбка такая ироническая появляется.
По очень простой причине, потому что у нас есть эта хитрость внутри. Нам это сложно так, потому что у нас внутри есть хитрость, и эта хитрость не позволяет нам... Мы все время думаем, что я за это получу. И секрет простоты его раскрывает, секрет вот этот, его раскрывает Прохлад Махарадж. А в седьмой песне Шримад-Бхагаватам он, давая наставление своим одноклассникам, своим друзьям, родившимся в семьях демонов, говорит, что я сейчас раскрою вам самый большой секрет, самую большую тайну. Эта тайна заключается в следующем. Каждый может стать счастливым. Мгновенно, сразу же. Единственное, что ему для этого нужно, это перестать хотеть стать счастливым. В тот самый миг, как у меня уходит это желание, я становлюсь счастливым. Потому что я вдруг понимаю, что я уже счастлив. Когда у меня есть это желание, мне все время чего-то не хватает, потому что мне этого нужно, и этого нужно, и этого нужно. И я от этого несчастен. И я думаю, Господи, Боже мой, ну как же так, как же стать счастливым? Есть замечательная китайская притча про одного китайца, который всю жизнь был несчастным. Был самый несчастный китаец на свете. Китайцев много очень, но это был самый несчастный. Просто люди... Он был желчный, он был злой из-за своих несчастий, он все время ругался на всех, он плевался, он топал ногами. И люди просто, они избегали его, обходили его со стороной. И даже если кто-то был счастливым, то при одном взгляде на этого китайца он становился несчастным. Просто несчастье исходило из него, он излучал несчастье. Вот. И он прожил долгую жизнь, в какой-то момент ему исполнилось 80 лет, и вдруг... По деревне, в которой он жил, пронеслась весть о том, что этот несчастный китаец стал счастливым. Он улыбается, он ходит. Люди сбежались и спросили, что с тобой случилось? Объясни нам, пожалуйста, что случилось? Что? Ты знаешь, он сказал, я жил, долго жил, и всю жизнь хотел быть счастливым. Всю жизнь, и у меня ничего не получалось. И в конце концов, когда мне исполнилось 80 лет, я решил, что я обойдусь без счастья. Поэтому я такой счастливый сегодня. И наша беда и наши проблемы заключаются в том, что мы говорим, хорошо, я готов предложить Кришне, если он просит от меня цветок, листок, плод и немного воды, и готов это делать с любовью, но мне нужно знать, что мне за это будет. Пожалуйста, подайте прескурант. Какие у вас услуги за мою любовь? Пожалуйста, любовь. Хотите любви, будет любовь. Но что мне за это будет? Потому что мы все время беспокоимся, а что нам за это будет? Ну, хорошо, предложу, а что потом? Дальше что будет? И это не любовь. Любви нет. Поэтому мы делаем что-то, но делаем это не так. А хитрость заключается в том, что я все время думаю о себе. Но самая большая хитрость – это перестать думать о себе. Но это такая большая хитрость, что мы уже не способны на нее. Слишком хитро. Для того, чтобы быть таким хитрым, нужно стать простым. В этом, собственно, беда. Беда именно в этом, потому что я все время думаю о себе и о своем счастье. И поэтому мне не досуг подумать о другом. И в этом, собственно, секрет. И путь духовной жизни, он к этому и сводится, к тому, что я постепенно перестаю быть центром Вселенной. Сейчас я центр Вселенной. Сейчас я тот самый пуп Вселенной, вокруг которого все вращается, правильно? Вокруг меня все должны думать обо мне. И если кто-то вдруг не думает, то это смертельная обида, он становится моим смертельным врагом, он не подумал обо мне. Потому что мы все хотим быть Кришной, мы все имитируем Бога. Кришна говорит: «Манманабава Мадбах, то думай обо мне», и мы думаем тоже: «Думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, носи поклоны мне». Но мы должны о нем начать думать, перестать думать о себе и начать думать о нем. И когда мы достигнем этого состояния, когда мы не думаем о себе, думаем только о нем, думаем о том, что он хочет, что ему нужно, то тогда у нас все проблемы наши разрешаются сами собой.
Расскажите о чистоте.
Нашли кого попросить. Ачарьи объясняют, что чистота есть разных уровней, что есть разная чистота. Есть чистота нашего тела. И когда мы поклоняемся Богу, то первое, что мы должны делать, это заботиться о своей телесной чистоте. Тело, оно постоянно источник какой-то грязи. Из него исходят какие-то жидкости странные, еще какие-то неупоминаемые в приличном обществе вещества. И первая форма чистоты – это телесная чистота. И это то, что доступно каждому. Когда мы начинаем поклоняться Богу, или когда мы приходим в любую религию, то в любой религии будет какой-то список правил, который обеспечивает минимальную чистоту. Потому что чистота начинается с тела. Сначала нужно тело содержать в чистоте. Для этого мы не едим мясо, для этого мы постимся в определенные дни тоже, для этого мы еще что-то делаем. Но потом более сложная форма чистоты – это чистота усилий. Вторая форма чистоты, которая должна быть у нас, мы должны стараться делать все как можно более чисто и стараться делать все как можно более бескорыстно. Когда мы обращаемся к Богу, преклоняемся перед Богом, поклоняемся Ему, то наша чистота заключается в этом, в том, что мы стараемся сделать все как можно более правильно. Это чистота усилий. То есть в поклонении, в любой религии есть разные уровни. И первый уровень – это уровень определенных заповедей, который обеспечивает телесную чистоту. Второй уровень – это уровень ритуала, когда человек должен приложить какие-то усилия. Он должен что-то сделать, он должен и сделать это как можно более правильно, потому что он еще не может, если сейчас сразу нам выставить это требование, делай все с любовью, откуда ее взять? Ну хорошо, ладно, я могу послушать даже эту лекцию, разойтись, но сердце как было, так и осталось, такое же, как и есть. Поэтому начинается это все сначала с того, что я стараюсь тело свое очистить, потом усилия я свои очищаю. Это значит, что я стараюсь делать все как можно более правильно. Говорится, что нужно... в любой религии есть много мелочей. И мелочи эти нужны для того, чтобы человек мог доказать, что он искренне хочет чего-то достичь. Вначале эти мелочи, они, может быть, не так важны. Потом моя любовь начинает проявляться в том, что я становлюсь педантом. Я начинаю делать все как можно более правильно. Но это еще очень, все равно еще не очень большой уровень любви. Следующий уровень чистоты наш проявляется в том, что я стараюсь отдать Богу что-то, что мне дорого. Есть замечательная русская поговорка: «Возьми, Боже, что мне не гоже». Кришна говорит: «Дай мне, возьми, то, что мне и так не нужно, пожалуйста, ради Бога, сколько угодно». Но потом человек, если он хочет проявить, еще раз, в этом проявляется конкретность любви. Конкретность любви проявляется в том, что сначала я стараюсь сам стать чище. Потом я стараюсь делать все как можно более чисто. Потом я стараюсь дать что-то, что ценно. Я стараюсь оторвать от себя, от сердца что-то, что мне дорого. И в этом, опять же, заключается моя чистота в отношениях с Кришной. Но самая большая чистота и самая высшая степень чистоты, это объясняется во второй песне Шримад-Бхагаватам, Махараджа Парикшит говорит, самая высшая степень чистоты шуда атма заключается в непрерывности. В том, что я становлюсь на какой-то путь, и я иду по этому пути очень верно и очень целомудренно. Как в чем, например, заключается чистота отношений, например, женская чистота? В целомудрии. В том, что женщина верна своему мужу, она верна всю свою жизнь своему мужу. И она не думает ни о чем другом, не смотрит по сторонам. Или муж верен своей жене, но тоже не смотрит по сторонам. И это самое высшее проявление чистоты наших отношений с Богом в том, что я, встав на этот путь, иду по нему. И я не пытаюсь смотреть по сторонам, я не отклоняюсь с этого пути. Потому что если я смотрю по сторонам, если я мечусь, если я отклоняюсь с этого пути, то это проявление какой-то нечистоты в моем сердце. Я встал на этот путь, и я хочу в эти отношения вступить, и чистота заключается именно в том, что я верен. Чистота, как, скажем, в отношениях с людьми, в чем заключается чистота отношений? Именно в этом, в верности. Если я вступил с кем-то в отношения, если кто-то мой друг, это значит, что он мой друг, и что бы ни случилось, он останется моим другом. Всегда. При всех обстоятельствах. И я готов буду в любой момент прийти к нему на помощь. Или если то же самое относится ко всему остальному. И это в данном случае высшее проявление чистоты сердца. Так, в отношении к Богу это проявляется в том, что встав на этот путь, мы идем по этому пути. В отношении к духовному учителю это проявляется в том, что, дав обеты своему духовному учителю, мы исполняем эти обеты, и мы идем по этому пути, и мы держим свое слово, и мы верны в этих отношениях. Вот. И если я пытаюсь изменить, если я делаю что-то такое, что в конце концов, то это означает, это проявление нечистоты моего сердца. Вот. То есть вот это несколько разных уровней чистоты, которых говорится в Священном Писании.
Сомнение – это самое главное нечистота.
Да? Сомнение – это проявление нечистоты. Сомнение, Арджуна называет их демонами. Демон сомнения – это проявление определенной нечистоты в нашем уме, в нашем сознании. В чистом сознании нет сомнений. Чистое сознание знает, потому что оно чистое, Кришна отражается там, Бог отражается в чистом сознании. Там нет никаких сомнений. И там нет этого желания как-то изменить, предать.
Мы пришли в подсознание Кришны из того мира, из греховного, из порочного, и каждый какой-то совершал плохой поступок, ну, я, например. Вот. Можем ли мы вообще находиться в окружении чистых преданных и быть достойными этого окружения?
Спасибо вам большое за этот вопрос. Потому что мы не только пришли из того мира, но мы должны все время помнить. Это очень важный принцип. Наратан Дас Такур поет «Патита павана хету тава аватара, мосама патита прабу на пайдиара». Ты пришел, чтобы спасти падших. Кришна, или Господь Чайтанья, он спасает падших. И Наратан Дас Такур говорит: «Я самый падший, поэтому моя очередь первая». Я тут. Как только мы возомним себя святыми, это значит, что наша очередь последняя. Так. Потому что Господь Чайтанья, он святых не спасает. Зачем ему их спасать? Когда мы пришли сюда, мы должны помнить, что мы на самом деле мы были падшими, и мы ими остаемся. И мы пришли сюда по милости преданных, по милости Шрилы Прабхупады, по милости Кришны. Как только мы забываем об этом, и мы думаем, все, теперь у меня все в порядке. 16:4. У меня все круто. Все. Все в порядке. Господь Чайтанья сразу теряет к вам всякий интерес. Потому что он падших спасает. А тех, у кого 16:4, он не спасает. Знаете, говоря, мы должны оставаться в этом сознании того, что я на самом деле падший.
И это то самое сознание, которое приводит человека к спасению, ощущение смирения, ощущение своей беспомощности. Как только я воспринимаю некие механические средства как способ своего спасения, забываю, что в конце концов спасти меня может только Господь по милости своей, и что я, в общем-то, должен обращаться к Нему за милостью, не за справедливостью, то сразу же мы все портим. Поэтому мы сюда пришли не потому, что мы справедливости хотим. Вот давай, пожалуйста, взвесь по справедливости. Вот смотри, вот я там был грешный, но вот сейчас я столько тут всего наделаю, что все эти грехи... Нет, мы пришли, и мы пришли вот с этим, с открытым сердцем. И мы говорим, да, я слаб, я беспомощен, у меня много очень проблем, у меня много червяков каких-то в сердце. Ну, ты все равно, каким бы слабым, немощным и греховным я ни был, ты все равно добрее, все равно милостивее. Никакие мои проблемы не смогут перевесить твои милости. Поэтому вот это ощущение мы не должны никогда утрачивать. Когда мы сохраним это ощущение, тогда мы сможем оставаться в обществе чистых преданных. Как только мы возомним, что я уже, ну, в общем-то, достоин того, чтобы меня приняли сюда, потому что я сам очень чистый, посмотрите на меня, какой я чистый, то сразу же на нас посмотрят и скажут, что ты вообще, ты не в то общество попал, тебе нужно к саентологам идти или еще кому-нибудь. Потому что в этом, опять же, проявление личностной природы Бога. И человек, он не устает, чем в большей степени он возвышается, тем в меньшей степени он гордится. И любая гордыня – это всегда ложная вещь, это всегда то, что является проявлением нашей ложной, лживой природы.
А как вот может самосознание, осознание самого падшего мотивировать проповедовать менее
падших? Иначе говоря, это вопрос ко мне. Если ты такой падший, что ты тут вообще говоришь? Что ты забрался куда? Сидишь тут? На самом деле не может. Да, даже чтобы проповедовать, нужно на время отложить это в сторону. Но все равно, чтобы проповедовать по-настоящему, нужно все равно... нужно приходить, когда мы приходим к людям. Если мы опять же приходим к людям и говорим, я пришел тебя спасти, давай, сейчас, значит, хорошо, давай, спасаемся сейчас, значит так, раз, два, три, четыре... Нет, мы, когда мы, что люди лучше всего воспринимают, именно когда человек обращается к ним смиренно. Люди не любят гордыню. Если человек проявляет гордыню, то его тотчас же обломают. Его посадят там как-то, его опустят. Если у него есть гордыня... Люди знают, как обращаться с этими, с такими людьми. Как раз, что производит на людей впечатление, чего по-настоящему нет в этом мире, это смирение, если это смирение непритворное. И когда мы приходим к людям, мы приходим не потому, что мы хотим их спасти, я вот такой вот спаситель, я чистый, сейчас я тебе путь покажу. Мы приходим, потому что наш духовный учитель сказал, мы его представители. Потому что Господь Чайтанья говорит, Амар Агьяй, иди, говори каждому о Кришне. И таким образом, как сам Шрила Прабхупада очень смиренно говорил, он говорил, что мой духовный учитель сказал мне, иди и рассказывай людям о Кришне. Это будет хорошо для тебя и для них. Вот и все. И поэтому я тут. Не потому что я такой святой, не потому что я знаю что-то больше, не потому что... Я возомнил, что я могу какой-то там своей мнимой чистотой кому-то помочь, а потому что мне сказали, я делаю это. и я смиренно исполняю волю, и в этом, собственно, мое настроение. Если у меня есть это настроение, то я могу с любым общаться, я могу любому сказать все, что угодно. Потому что я не боюсь, у меня нет вот этой вот привязанности. Если я думаю, я пришел спасать, я разговариваю, и кто-то вдруг не хочет спасаться, то я естественным образом гневаюсь. Чего это ты вообще? Я тебя спасаю, а ты не спасаешься. Что за дела такие? Спасайся. Неблагодарный негодяй. Но проповедник, он, если он в этом настроении попытается действовать, то ему очень трудно будет, потому что это будет неблагодарная вещь. Но если я знаю просто, я исполняю волю, тот, кто выше меня, знает, что лучше для меня. Он говорит мне, иди и проповедуй. Это будет хорошо для тебя и для всех остальных. И неважно, воспринимают меня люди, нет. Как Бхактисиддханта Сарасвати говорил Шриле Прабхупаде, ты поедешь в Америку, езжай куда-то, езжай в англоязычные страны, он не говорил Америка. И даже если никто не придет тебя слушать, все равно проповедуй четырем стенам, все равно будет благо. Как Шриле Прабхупада в смирении своем, величайший ачарья, вначале, когда он проповедовал, к нему приходило 2-3 человека, иногда там просто несколько пьяных лежало или наркоманов, которые вообще ничего не понимали. Он каждый день записывал в своем дневнике, сохранился этот дневник, который он вел. И что он записывал? Он жил в самом падшем месте в Америке, в месте, где жили самые опустившиеся люди. И, соответственно, его аудитория тоже состояла в основном из опустившихся людей. Первых, из хиппи, которые, в общем-то, не знали, что делать, зачем им жить, потерявшихся людей. Он записывал в своем дневнике каждый вечер. Сегодня ко мне на лекцию пришло 3 джентльмена и 1 леди. Представь себе, что это были за джентльмены и леди. Но в этом его смирение. Он не видел, а пришло 3 каких-то там грязных хиппи на лекцию. Я хотел их спасти, они не спаслись. Ушли, не спасившись, или как это сказать, не спасшись, не спасенными. В этом его смирение, в этом, собственно, суть проповеди. Я делаю это именно из искренних чувств того, что я просто исполняю чью-то волю, а там уж, если Кришна захочет, он вложит в мои уста, слова, как сам Шрила Прабхупада молит, заставь меня танцевать, как ты хочешь этого, не как я хочу. Я знаю, что мои слова они никогда не поймут, но сделай так, чтобы слова мои проникли к ним в сердце, потому что ты этого хочешь, не я этого хочу. Повернулся я, да?
Просто не хотелось, чтобы получилось диалог, но здесь я немножко подразумевал другое, что порой бывает, что да, действительно, осознание как падшего преданного вот в практической жизни, в практической деятельности развивается некий комплекс. И когда приходишь к другим, вместо того, что где-то вот надо где-то ну, такую практичную твердость проявить, что вот как-то внутри из этого комплекса преданные несколько более мягче, что ли. Вот,
это ложное чувство. Настоящее ощущение смирения делает человека смирение не в этом заключается. Смирение не заключается в том, что я ощущаю себя таким падшим и не могу ни на чем настоять или еще что-то. Смирение заключается в том, что я смиренен перед Богом. И каждый день я повторяю в смиренном состоянии ума святое имя. И в смиренном состоянии ума я пытаюсь как-то предстать перед Богом. И потом, после этого, я выхожу на улицу. И я действую ради Него, так, как будто все зависит от меня. Потому что если бы Шрила Прабхупада именно в этом состоянии находился в Америке, то он бы давно уже уехал. Ну, он приехал туда, никто не приходит. Ну, ладно, ну не приходит. Ну, хорошо, надо поехать обратно. Но он ждал изо дня в день, ничего не получалось. Год шел, денег не было, последователей не было. Никого не было. Полная фиаско, полная неудача. Но он знал, он хочет это. И когда я иду к другим, когда я занимаюсь какой-то практической деятельностью или проповедую, если у меня есть это, если я правильно, в правильном сознании повторяю Святое Имя, то потом, когда я иду другим, у меня есть это желание. Это не я пришел к ним, меня послали. Об этом говорил Паниковский в 12 студиях. Волею пославшей меня жены. Не от себя пришел, но... Если у нас будет это реальное ощущение, я не от себя пришел, я пришел волею пославшего меня, моего духовного учителя Кришны, Господа Чайтаньи, который хочет, чтобы я это делал, то при этом я проявляю решимость и все остальное. Это дает мне правильное настроение в этой деятельности. Я очень хорошо должен это помнить. Сила Прабхупада ки джай. Оура Примананда. Прими Бога.